תודה שהזמנתם אותי ללמד כאן במוסקבה, ותודה שבאתם, זה באמת משמח ומרגש. היום אנחנו נלמד עוד סוגיה בתלמוד שעוסקת בשאלות של נתינה, וגם שם נתעכב, כמו שעשינו בפעם הקודמת, על היחס בין החוק לסיפור בסוגיה התלמודית.
Добрый вечер. Я очень рад, что вы сегодня пришли. И я очень благодарен тем, кто пригласил меня в Москву. Мне очень приятно здесь читать лекции. У меня это очень такое волнительное и приятный опыт. Сегодня мы с вами будем читать еще один фрагмент из Талмуда, еще один отрывок, в этот раз посвященный дарению, проблеме дарения, или, скажем, материальной помощи ближнему. И на этом, в связи с этой темой, мы тоже будем касаться соотношения закона и рассказа в Талмуде.
אז אנחנו נתחיל לקרוא פה בעמוד 3, בעברית ובארמית, והתרגום פה מתחיל בעמוד 4.
Мы начинаем сейчас читать с третьей страницы для тех, кто читает в оригинале на иврите и арамейском, и с четвертой страницы для тех, кто читает в переводе, в русском переводе.
Тану Рабанан. די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו, די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו, ויהיה אתה מצווה עליו לאושרו, אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. יש פה מדרש של הפסוק בספר דברים שמדבר על צדקה, שכתוב בו שצריך לתת לעני די מחסורו אשר יחסר לו, והמדרש מחלק את הפסוק הזה לשניים. די מחסורו, אתה צריך לתת לו משהו חסר, לא יותר מזה. אתה לא צריך להפוך את העני לעשיר. אשר יחסר לו, ופה הדגש על היחיד, לו, זה אפילו עבד, אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. דהיינו, אנחנו צריכים להתחשב בהגדרה סובייקטיבית של מחסור. מחסור אין לו הגדרה רק אובייקטיבית, אלא זה תלוי בהרגלים ובצרכים של האיש המאוד מסוים, הלא הזה.
Значит, первый вот этот вот фрагмент, первый параграф гласит: «Учили мудрецы его нехватку. Тебе заповедано обеспечить бедного, но не заповедано тебе обогатить его. То, чего не хватает ему, даже если ему не хватает коня, чтобы ехать на нем, и раба, чтобы бежал перед ним». Значит, этот параграф занимается толкованием стиха в книге Второзакония, где есть заповедь помощи бедным, и, соответственно, в этом стихе есть два высказывания. Как бы он, Талмуд разбивает этот стих на две части. В первой части сказано, ты должен для бедного обеспечить его нехватку, то есть то, чего ему не хватает, некоторый объективный уровень благосостояния, минимальный, который должен поддержать бедного человека. Да? И это первая часть. Но дальше говорится, в дополнение к вот его нехватке, говорится и то, чего не хватает ему. И Талмуд это понимает как указание на то, что не хватает конкретно ему. Уже не на какую-то объективную бедность, да, а на некоторую такие вот привычки, да, или некоторый образ жизни, да, и уже субъективную какую-то, то, чего не хватает конкретно этому человеку. Да, если этому конкретно человеку не хватает коня или раба, который бежит перед ним, да, то это тоже включается в помощь ему.
ובאמת פה נכנסים למושג מאוד מבחינה פילוסופית, השאלה היא איך מגדירים מחסור? איך מגדירים צורך? ונראה שהתלמוד במסורת הזאת מגדיר צורך במונחים לא רק של קו עוני קבוע, נגיד רמת הכנסה מסוימת שכל אחד צריך לעבור, אלא רגישות לצרכים הסובייקטיביים בהגדרת המושג צורך. מה שנראה בהמשך זה איך הסוגיה מתמודדת עם ההגדרה הזאת של מושג הצורך.
Здесь Талмуд затрагивает такую важную философскую проблему, вообще как определить нужду, как определить нехватку чего-то, да, у человека. Да, вообще, что такое нуждающийся человек? Да? И, соответственно, здесь есть два подхода. Да? Один подход говорит о том, что нужно определить некоторый уровень бедности, да, некоторый вот минимальный уровень жизни, да, выше которого нужно стараться человека обеспечить. Да? Или там поднять вот до некоторого общего такого универсального объективного некого уровня доходов. А другой подход подходит к этому субъективно, что одному человеку не хватает этого, другому человеку не хватает этого, и это вообще некоторое субъективное ощущение нехватки или нужды, что человек в чем-то нуждается. Да? И главная проблема здесь, которой сейчас будет заниматься Талмуд, это как можно вот эту вторую нужду субъективно, как ее можно как-то определить.
עכשיו בא סיפור על יד ההלכה הזאת, בא סיפור עתיק מהילל. אמרו עליו על הילל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלוש מילים. הסיפור פה על הילל שהוא מראה את הרגישות שלו לצרכים הסובייקטיביים של העני שהוא פגש. והעני הזה היה בן טובים, אריסטוקרט שהיה רגיל לחיי פאר, הוא היה רגיל למכונית ונהג, והילל נתן לו, סיפק לו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת להילל לא היה כסף לספק לו, אז הוא עצמו רץ לפניו כמו העבד שלו כדי שהוא לא ירגיש חסר. אני ארצה עוד מעט להתעכב על המשמעות של זה, אבל קודם רק שנבין את זה ביחד.
Значит, после формулировки некоторого галахического принципа, да, который мы прочитали, идет рассказ. Рассказ о Гилеле старшем. Это древний рассказ, поскольку это один из первых, самых древних мудрецов талмудического периода. Что вот о нем рассказывают, что он купил для одного обедневшего человека из обеспеченной семьи, то есть такого разорившегося аристократа, да, то есть вот нуждающегося человека из благородной семьи, купил ему коня, чтобы тот ехал на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Поскольку этот человек был привычен к лимузину с водителем, да, и, соответственно, для того, чтобы помочь ему, обеспечить его как-то в нужде, да, то нужно было купить ему коня и раба. И вот один раз не было раба, чтобы тот бежал перед ним, и тогда сам Гилель бежал перед ним 3 мили. Да, то есть как-то раз у него не было возможности нанять раба или купить для него раба, да, ему пришлось бежать самому. Да, то есть мы видим, как Гилель старший, да, проявляет какую деликатность и какую чувствительность вот к каким-то субъективным запросам этого обедневшего аристократа.
Лихора, есть лану по им мнасим ленатах יותר לעומק את מה שקורה פה. לכאורה יש לנו פה תקדים. זאת אומרת, הרעיון הזה, הרעיון הזה הוא לא טריוויאלי, ולכן מביאים תקדים כדי להגן אותו, להגיד, זה לא רק תיאוריה, זה גם היה בפרקטיקה, והרבה פעמים, כמו שאנחנו רואים, מעשים בתלמוד, הם באים להראות שלקחו ברצינות את הנורמה הזאת. זה הדרך הפשוטה לקרוא את זה, אבל אני חושב שיש פה עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו.
Так, на первый взгляд, кажется, что этот рассказ, он относится к категории прецедентов, да, что вот у нас есть некоторая норма, да, которая, в общем, нетривиальная и неочевидна, да, такая сама по себе, довольно странная такая парадоксальная норма, да, и при этом нам рассказывают историю о том, что так действительно поступали мудрецы, что это была не просто какая-то абстрактная теория, она действительно применялась, это правоприменительная практика. И нам рассказывают случаи из этой практики как некоторый прецедент. Но мне кажется, что в этом рассказе есть нечто большее. Это слишком простое вот его прочтение.
ובפעם שעברה בשיעור הקודם דיברנו על זה שלסיפור יש גם צד ביקורתי חתרני ביחס לחוק שלפניו, וגם פה זה קורה, ואני רוצה להסביר למה.
Мы в прошлый раз видели, что Кас очень часто проблематизирует тот закон, который он вроде бы должен проиллюстрировать. То есть он его не иллюстрирует, а проблематизирует, наоборот, выявляет какие-то в нем недостатки, да, или его ограничения. Да? И в нашем случае, как я сейчас попытаюсь показать, происходит то же самое.
Они бецем маусейле. Есть лану по аристократ, שיתרושש. וקשה לו מאוד עכשיו באופן פסיכולוגי להיות אדם פשוט. ואומרים בסדר, אנחנו נספק לך את הצרכים הקודמים. והילל עושה את זה, אבל הילל עצמו הוא אדם, הוא הסקולר, התלמיד חכם הכי חשוב של הדור שלו. הוא הרב הגדול של יהודי ארץ ישראל והעולם. והוא אומר לעני הזה, תראה, לי לא אכפת להיות העבד שלך, אז גם לך לא צריך להיות אכפת שאין לך עבד. זאת אומרת, הוא עושה לו שתי טובות. אחד זה שהוא מספק לו את השירות הזה, אבל הטובה היותר גדולה זה להראות לו שהוא בעצם לא צריך את השירות הזה, כי אין שום דבר חשוב בסממנים של המעמד החיצוני שאתה כל כך רוצה לשמר. זאת אומרת, הפעולה של הלל היא גם במובן עמוק ביקורתית לעצם הרעיון הזה שצריך להשאיר את הפסד של המעמד גם אחרי שהפסדת את כל הרכוש שמאפשר אותו.
То есть, что здесь происходит? Мы видим обедневшего аристократа, который вынужден теперь вести жизнь простого человека, и для него это невыносимо, и поэтому ему обеспечивают некоторый уровень комфорта, к которому он привык, и вот это действительно происходит. Но происходит здесь еще нечто совсем другое. Обратите внимание на Гилеля, на образ Гилеля, потому что Гилель-то как раз находится на вершине социальной иерархии. Он главный мудрец всех евреев того времени, да, он как бы занимается высокое положение, он аристократ и вообще такой вот, так сказать, человек высшего социального положения, и когда он вместо раба бежит перед конем этого человека, да, он как бы ему еще говорит тем самым: посмотри, мне совершенно не важно, да, есть у меня конь и раб, да, я сам готов как бы занять место раба, да, и мне совершенно этот комфорт как бы не унижает моего высокого положения. Да, и в этом содержится критика, да, то есть одновременно Гилель как бы делает, оказывает некоторую помощь этому обедневшему аристократу, а с другой стороны он оказывает ему другого рода помощь. Помощь в том, чтобы тот понял, что не все в жизни зависит от водителя и автомобиля, да, к которому он привык, да, что он может как-то жить иначе, да, потому что ему, Гилелю, не эти вещи важны в жизни. Да, и, соответственно, здесь есть такая скрытая критика, да, вообще самого этого закона, который формулируется перед рассказом.
Они ламадати ликро это кета зе баталмуд, каха, кше шамати сипур ал талмид хахам меод гадол бирушалаим, шеба элав зуг лишол шеала ваиша, התלוננה על בעלה שהוא לומד כל הזמן בישיבה תורה, והוא לא בא לעזור ביום שישי לשבת, והיא לבד בבית ועובדת קשה. ואז התלמיד חכם הזה אמר, הוא צודק, הוא לומד תורה, וצריך לאפשר לו ללמוד תורה, ואת תעשי את העבודה לבד. האיש הזה הגיע ביום שישי הביתה מהבית מדרש, הוא ראה את הרב מוציא זבל מהבית שלו החוצה, שופך זבל, עוזר לאשתו, אז הוא שואל, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, תראה, אני יודע שאתה מאוד מאוד עסוק, לומד תורה, לי היה קצת זמן, אז באתי לעזור. אז זה אותו תרגיל ביקורתי שהלל עושה לעני הזה.
И я вот научился так читать вот этот талмудический рассказ, когда я узнал об истории, которая произошла в Иерусалиме, вот в наши дни, когда к одному раввину, ученому, очень ученому, уважаемому раввину, пришла пара супружеская пара, и жена за советом. Жена жаловалась на мужа, что он все время сидит в ешиве, изучает Тору, вообще дома редко появляется, и даже в пятницу он не приходит домой, чтобы помочь ей приготовиться к субботе. А, и она вынуждена сама все делать, и убирать дом, и все готовить, и так далее. Никакой помощи от него не дождешься. А, на что этот мудрец, к которому они пришли, сказал: нет, вообще все правильно, он изучает Тору, надо дать ему эту возможность, пускай изучает Тору, а ты должна все сама делать дома одна, без его помощи, никакой помощи от него ждать не нужно. И все, значит, они разошлись. Вот этот вот самый человек, муж этой женщины, да, значит, приходит в пятницу домой, уже как бы совсем накануне шаббата, как ему было свойственно, и что он видит? Он видит, как этот самый великий ученый выносит мусор в его доме, да? и говорит ему: а ты что делаешь? Он говорит: ну, понимаешь, как бы я понимаю, что ты очень занят изучением Торы, у тебя нет времени, а у меня вот выдалась свободная минутка, поэтому я пришел и, значит, выношу мусор в твоем доме. Знаешь, что это вот был такой способ, да, каким здесь действует Гилель, да, то есть способ высказать критику, да, не вот таким образом, да, каким-то таким вот читать наставления, да, а совсем другим образом, да.
עכשיו, מה שיקרה זה, אנחנו לא נספיק לקרוא את כל הסוגיה שיש לנו, היא סוגיה די ארוכה, שתתחיל לטפל בשאלה הזאת של המושג של צורך סובייקטיבי. אנחנו נקרא את הסוגיה הזאת שנמצאת פה, וגם אני רוצה להגיד איך טיפלו בשאלה הזאת בדורות יותר מאוחרים של ההיסטוריה של ההלכה.
Мы, может быть, не успеем сегодня прочитать весь этот отрывок длинный, его разобрать подробно, да? Мы прочитаем часть его, а еще я какую-то часть времени хочу посвятить тому, что я вам расскажу, как с этой проблемой, проблемой субъективной нужды, справлялись мыслители более поздних поколений.
То. Намших.
Но пока мы продолжаем по тексту.
Тану Рабанан. מעשה באנשי גליל העליון שלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי ליטרה בשר בכל יום. ליטרה בשר מהי רבותה? זה לא הרבה. אמר רבונה, ליטרה בשר משל עופות. אנחנו יודעים שבבבל עופות היו הרבה יותר יקרים מבשר של בהמות. אז אומרים, נתנו לו ליטרה בשר משל עופות, והיא בית אימה, בליטרה בשר ממש, לא, מדובר בליטרה בשר ממש, רבשי אמר, התם כפר קטן היה, מדובר בכפר קטן, בכל יום אהב ומפסדי חיותה המטולטלה. זאת אומרת, זה כפר קטן, וכל יום היו צריכים לשחוט בשבילו בהמה שלמה כדי לתת לו את הבשר ממנה, ובעצם הם בזבזו כל פעם בהמה שלמה עליו. דהיינו, יש פה מעשה שבו אנשים, שוב, הגדירו, נתנו לפי צורך סובייקטיבי של אני אחד שהיה רגיל, הדיאטה שלו הייתה כל הזמן של בשר יקר, והמשיכו לספק לו את הבשר הזה גם אחרי שהוא נהיה עני.
Значит, вот еще одна история. В третьем параграфе у нас учили мудрецы. Когда-то люди из Верхней Галилеи покупали для одного обедневшего человека из Ципори фунт мяса в день. А, то есть та же ситуация, обедневший аристократ, который привык питаться определенным образом, качественным мясом и так далее. Вот он обеднел, и для того, чтобы помочь ему в его нужде, люди, значит, покупали ему фунт мяса. И спрашивает Талмуд: фунт мяса, ну это же не очень много, чего тут особенного? А и тогда они пытаются понять, что в этом особенного. Сказал Рав Гуна: фунт куриного мяса. Куриное мясо считалось, мясо птицы считалось более дорогим таким, изысканным тогда, чем, скажем, говядина, например. Или же Мясо на фунт серебра. То есть это вес не мяса, а вес серебра, который нужно было заплатить за мясо. Да? Или же Рав Аши сказал, это была маленькая деревня, и каждый день им надо было резать ради него скотину. Да? То есть там не было мясной лавки, где можно было купить фунт мяса. Да? Приходилось забивать каждый раз целую скотину, да, для того, чтобы обеспечить его диету. Вот такую.
עכשיו מתחיל עוד סיפור, עוד מעשה, הפעם ביקורתי, מאוד מעניין על כל השאלה הזאת של צורך סובייקטיבי. הוא דעת הלקמי דרבי נחמיה, בא אני אחד לרבי נחמיה, אמר לו, במה אתה סועד? הוא שאל אותו, מה אתה רגיל לאכול? אמר לו, בבשר שמן ויין ישן, ממש ארוחה מאוד יקרה, יין ישן, כן? אז אמר לו, רצונך שתגלגל עימי בעדשים? אמר לו, אני אוכל עדשים, כן? אתה רוצה לאכול יחד איתי את העדשים? גלגל עימו בעדשים ומת. אני אז אכל את העדשים של נחמיה, אבל היות והוא מאוד לא היה רגיל לסוג האוכל הזה, הוא מת. אמר, אוי לו לזה שהרגו נחמיה. נחמיה אמר, אוי לו לזה, מסכן זה שנחמיה הרג אותו. שואלת הגמרא, אדרבה, אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מבא אליהם. היה צריך נחמיה להרגיש השם על זה שהוא גרם למותו, לא להגיד מסכן שהוא מת, אלא היו דלא איבא אליה לפינוקי נפשי כולהי. אלא מה? אנחנו מצפים מאדם שירד מנכסיו שלא ישמור ולא ירגיל את עצמו בהרגלים הקודמים, אלא יתאים את הצרכים שלו למעמד החדש שלו. פה יש כבר ביקורת על הרעיון הזה של צורך סובייקטיבי, כי המושג של צורך סובייקטיבי מאפשר לאדם להישאר ברמת ההרגלים שלו כשאין לו מספיק יכולת לממש את זה, כשאחרים יצטרכו לממש את זה. ופה יש כבר תביעה על אני לשנות את ההרגלים שלו כך שאפשר יהיה לספק לו מה שכל אדם ממוצע או בינוני מספיק לו. פה אנחנו רואים סיפור ביקורתי על הרעיון של צורך סובייקטיבי.
Следующий рассказ – это еще один критический рассказ относительно субъективной нужды. Один человек пришел к рабби Нехемии, некий как бы бедный человек пришел за помощью к рабби Нехемии и спросил тот его, чем ты питаешься, а? То есть как мне тебя кормить. Ответил он, жирным мясом и старым вином. Ну, то есть он привык есть как бы дорогую, такую вот качественную пищу. Спросил тот его, ну я сам питаюсь чечевицей, хочешь, значит, я могу тебя кормить, как я и сам питаюсь чечевицей, хочешь со мной питайся. Стал тот перебиваться с ним чечевицей и умер, поскольку он, в общем, не вынес такой диеты, да, он настолько был непривычен к такой простой пище, да, что вот умер. Сказал рабби Нехемия, горе ему, убил его Нехемия, то есть горе тому, кого убил Нехемия. И мудрецы говорят, очень странную фразу он произнес, ему надо было сказать горе Нехемии, который убил его, да, то есть почему Нехемия не чувствует никакой вины за то, что он фактически вот довел этого человека до смерти своей чечевицей, да? А имеется в виду, да, что не надо было тому человеку так баловать себя, да? Что на самом деле здесь критика теперь обращена к разорившемуся аристократу или человеку, который привык к определенному уровню жизни, да, потом обеднел и уже не может обеспечивать себе этот уровень жизни, а хочет сохранить все привычки и все тот образ жизни, да, который у него был. Да, и мы фактически видим здесь критику этой галахической нормы, с которой все началось. Потому что эта норма, она требует обеспечить человеку тот уровень комфорта, да, и его нужду субъективно определяет в соответствии с тем уровнем комфорта, к которому он привык. А здесь фактически выдвигается требование к обедневшему человеку снизить тот уровень притязаний, который у него есть, и чтобы он соответствовал возможностям общины или возможностям социума, да, обеспечить его нужду. Да? То есть здесь фактически этот рассказ выдвигает требование к самому бедняку, что он должен как бы каким-то образом привыкнуть к простой пище, иначе все плохо кончится.
עכשיו יש עוד סיפור על עוד חכם תלמודי ואני אריסטוקרט או אני מפונק. ההוא דעת לקמי דרבה. אני אחד בא לפני רבה. אמר לו, במה אתה סועד? אמר לו, מה אתה רגיל לאכול? אמר לו, בתרנגולת פתומה ויין ישן. עוד אני עם טעם יקר מאוד. אמר לו, ולא חיישת לדוח כזה ציבורה? הוא שאל אותו, אתה לא חושש להיות תורך על 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 התורח של הציבור, על העובדה שיש לנו משאבים מוגבלים ועכשיו אנחנו צריכים לספק לך כזאת סעודה יקרה? עכשיו העני הזה הוא קצת חצוף וגם תלמיד חכם, אמר לי, אתו מדידו כאכילנה, אני אוכל מכם? מדרחמנה כאכילנה, אני אוכל מהקדוש ברוך הוא. דתנינן ענני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. ביתם לא נאמר, אלא ביתו, מלמד שכל אחד ואחד נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו ביתו. זאת אומרת, בעצם העני הזה אומר לו ככה, בכל מה שקשור בצדקה אין משחק סכום אפס, אין זירו סאם גיים, כי אלוהים נותן את האוכל לכל אחד, אז אל תגיד לי שאין לכם מספיק. רק נגמור, זה בסדר? אפשר לגמור? עדי אחי, עוד הם מדברים, עתי אחתה דרבה, דלא חזיה להתלי סרשני, עוד הם מדברים, הגיע אחותו של רבה, שלא ראתה אותו 13 שנה, ועתיה לה תרנגולת פתומה ויין ישן. היא הביאה לרבה תרנגולת פתורה שישן. אמר, מה ידע כמה? אז אני אומר לו, נו, אתה רואה שזה לא אתה? אמר לו, נעניתי לך קום אכול.
А, да? Значит, еще один рассказ про обедневшего аристократа и талмудического мудреца. Вот один человек, обедневший аристократ, приходит к Раву, уже знакомому нам талмудическому мудрецу, и Рава его спрашивает, чем ты питаешься? Ответил он, упитанными курицами и старым вином. То есть это еще один такой обедневший аристократ с весьма изысканным вкусом в еде и дорогим, скажем так. Спросил тот его, а ты не думаешь, что обременяешь общину? А, что ты вообще вот, как бы, у нас нету такой возможности, в принципе, обеспечивать тебе такой уровень комфорта. Да? Может быть, ты все-таки снизишь притязание? Ответил он, а этот человек, который пришел, он, очевидно, был не просто еще аристократ, а был еще ученый и достаточно дерзкий. Да? И поэтому он отвечает так, он отвечает, а что, я ваше ем? Я у всемилостиво ем. А, то есть я не ресурсы конкретной общины, да, использую, а я как бы от Всевышнего беру. Почему? Потому что есть такой псалом, где говорится, глаза все на тебя, на Всевышнего устремлены, и ты даешь им еду во время его, да, и он толкует так, не сказано во время их, а сказано во время его, то есть каждый конкрет, да, отсюда следует, что Всевышний дает каждому человеку пропитание, полагающееся ему. Да, то есть здесь нет такой ситуации как бы ограниченных ресурсов, да, которые расходуются. Речь идет о том, что каждому человеку Всевышний назначает некоторое пропитание, да, и он ему обеспечивает. Да, это не община распоряжается этим. Да, и поэтому он им говорит, не надо мне говорить, что я, чем мне питаться. Да, мне это как бы дело Всевышнего, чем мне питаться, а не ваше. И значит, в этот момент приходит, вот они ведут этот разговор, приходит сестра Равы, да, которая не видела его 13 лет. И по такому великому случаю, вот такого воссоединения семьи, она принесла ему угощение, да, упитанную курицу и старое вино. Да, и сказал этот обедневший аристократ, ну, что я тебе говорил, видите, что, почему вдруг она именно сейчас пришла? Да, на что Рава сказал, принимаю я твои слова, давай ешь.
עכשיו, השאלה, זו שאלה מאוד מעניינת, איך אנחנו קוראים את הסיפור הזה? כי הסיפור הזה בעצם מעלה טענה שנייה נגד הרעיון של הגדרה סובייקטיבית של צורך. הטענה הראשונה היה שבעצם אני צריך להשתחרר מהצרכים הסובייקטיביים היקרים שלו. זה מה שרבי נחמיה אמר לעני. ומה שחזק עם רבי נחמיה זה שהוא היה מוכן לשתף אותו בארוחה שלו. פה יש ביקורת אחרת שאומרת שההגדרה הזאת של צרכים סובייקטיביים היא בתנאים של מחסור יוצרת בעיה, כי הצרכים היקרים של אני אחד עלולים לבוא על חשבון הצרכים הבסיסיים של עניים אחרים. ואז זה כבר ביקורת אחרת. והשאלה היא מה הסיפור הזה אומר לנו. האם הוא אומר לנו בכל השאלות של נתינה אין משחק סכום אפס וצריך לתת מה שיש, או רק במקרה שאיזה אחות שלך מגיעה, רק במקרה שקורה נס כזה, אז תיתן, אבל ככה אל תיתן. הסיפור הזה הוא אמביוולנטי.
И здесь у нас есть два рассказа, вот этих последних два рассказа, они оба критикуют понятие субъективной нужды. Один рассказ про Нехемью, да, он критикует его с точки зрения того, что бедный не должен держаться за свои субъективные нужды, к которым он привык, да, а он должен каким-то образом их менять и подстраивать под свои новые обстоятельства, да, своей жизни. Рабин Нехемья готов вот с ним поделиться своей пищей, да, но если только тот привыкнет к новым обстоятельствам, да. Второй рассказ, то есть вот последний, да, он вообще довольно двусмысленный, потому что он критикует понятие субъективной нужды с другой точки зрения, с точки зрения того, что у конкретной общины или у конкретного социума есть ограниченные ресурсы. И если в ситуации ограниченных ресурсов, да, если мы начнем обеспечивать вот такие завышенные нужды какого-то одного человека, да, то это фактически забирает, как бы лишает чего-то, да, других бедняков, да, и других нуждающихся. Да, это фактически идет за их счет. Да? И в чем смысл этого рассказа? Вот здесь его двояко можно прочитать. Да? То ли он нам говорит о том, что в таком случае не нужно обеспечивать. То есть если ресурсы ограничены, то мы не обязаны обеспечивать какие-то завышенные субъективные нужды этого человека. Или же он нам говорит, что в любом случае мы должны это обеспечить. Либо же он говорит только в том случае, если происходят такие совпадения, такое чудо. То есть вот если сестра приходит и приносит, да, вдруг извне, да, приходит какая-то такой бонус, да, то тогда его можно использовать для того, чтобы обеспечить его нужды. Если этого бонуса извне нету, да, то тогда не нужно, да, или все равно нужно. То есть нам не дает однозначного ответа этот рассказ.
אני רוצה להגיד, פה יש באמת בעיה מאוד עמוקה, כי לרעיון הזה של צורך סובייקטיבי יש הרבה כוח. ניקח דוגמה, נניח אדם שמוכן, נניח אדם אני, שהלהט שלו זה נגינה. ונגיד שהוא נגן כינור, אני מניח שפה יכולים להבין להט כזה. ונשבר לו הכינור, וכאילו הוא צריך כינור מאוד טוב כדי ממש להביע את הכישרון המוזיקלי שלו. ואנחנו יכולים להגיד לו, תשמע, אצלנו עוני זה, קו העוני זה ארוחות, בגדים, קצת בריאות וזהו, לא יותר. עכשיו אתה אומר, יש פה השטחה. יש פה השטחה והכללה שהיא לא רגישה לריבוי של אופני הצרכים האנושיים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פה שאלה מאוד רצינית איך מגדירים צורך, והעיקרון של צורך סובייקטיבי הוא עיקרון מאוד עמוק.
На самом деле, вот это понятие субъективной нужды, оно очень глубокое и очень важное. Да? То есть тут Талмуд затрагивает очень серьезную проблему, потому что мы с вами, вот я приведу вам пример, да, который в России, я думаю, легко будет понять, да, что вот, например, бедный человек, бедный музыкант, который играет на скрипке, да, и вот у него там разбилась скрипка. А, и ему нужна для того, чтобы он... Музыка – это вся его жизнь. Да, вот, ему для того, чтобы как-то существовать, нужно играть на скрипке. А, естественно, ему нужна довольно дорогая скрипка для того, чтобы он мог как-то вот существовать. А он приходит, а ему говорят, извини, но социальная помощь у нас – это еда, одежда и немножко здравоохранение. Больше, значит, все остальное это не входит в пакет социальной помощи, да? И, соответственно, мы чувствуем, что тут происходит какое-то вот нивелирование, да, вот этих вот субъективных нужд. Мы понимаем, что для этого человека важно совершенно нечто другое, да? И оно не менее важно для него, чем там еда или одежда и так далее, да? И, соответственно, нам понятно, что вот такое просто попытка установить некий такой нивелированный, уравнительный такой уровень бедности, да, это погрешить против какой-то сущности человека, да, это очень проблематичная вещь.
Зе кше митяхсим лаадам бетор натун статистик, кен, ата омер, еш лану статистика, анахну митяхсим лаадам бетор натун статистик.
А, то есть мы фактически относимся к человеку как к статистическим данным, да.
אבל מצד שני אנחנו רואים שהסוגיה למרות שיש לה את העיקרון הזה של צורך סובייקטיבי מתמודדת עם הבעיות של זה ויש פה שתי בעיות הבעיה אחת זה הציפייה מהאני להתאים את הצרכים שלו לאמצעים שלו וגם השאלה מה אנחנו עושים עם העובדה שיש לנו פה משאבים מוגבלים כדי להתמודד עם צרכים יקרים
И мы видим, что вот этот фрагмент Талмуда, он, с одной стороны, очень серьезно воспринимает идею субъективной нужды и не хочет относиться к человеку как к статистическим данным. А с другой стороны, он поднимает две проблемы, связанных с определением этой субъективной нужды. Две проблемы, одна из которых – это необходимость самому бедняку привести свои нужды в соответствии с новыми обстоятельствами. И другая проблема – это что делать, если ресурсы ограничены. Знаешь, если мы не можем всех обеспечить, субъективные нужды всех обеспечить, да? И что делать в ситуации с ограниченными ресурсами?
Они בהמשך אגיד משהו איך מתמודדים עם השאלה הזאת דורות יותר מאוחרים של בעלי הלכה, אבל מה שאני רוצה עכשיו זה קצת לדלג לעוד סיפור שאתמול אמרתי שיש שהסיפור השלישי הוא מהחמישה הכי טובים, אני חושב שגם זה מהחמישה הכי טובים. והפעם גם, זה לא רק סיפור על רב ואני, זה גם סיפור על רב, אשתו ואני.
И я еще скажу сегодня о том, как эту проблему решают более поздние галахические авторитеты. А сейчас я хочу перескочить к рассказу, который тоже я бы включил в пятерку самых лучших рассказов, как вчерашний рассказ, в пятерку самых лучших рассказов из Талмуда. И в данном случае у нас появляется впервые персонаж женщина. Здесь речь идет не только о бедняке и мудреце, но и о бедняке, мудреце и его жене.
בכלל, אם היה זמן והייתי בא עוד פעם למוסקווה, היינו עושים אולי רצף של שיעורים על סיפורים על תלמידי חכמים ואנשים שלהם. אבל זה אחד מהם.
Но это на самом деле целый жанр талмудических рассказов, истории про мудрецов и их жен. И если бы я еще раз приехал в Москву, можно было бы сделать такой отдельный мини-курс «Талмудические рассказы про мудрецов и их жен». Но это вот один из них.
Окей. אני מדלג למרוקווה.
Мы перескакиваем один параграф к рассказу про господину Укву. Видите, да, на пятой странице последний параграф.
מרוקווה, אבא אניה בשביבותי, דאבא רגיל כל יום דשדי לארבע זוזי בצינורה דדשה. מרוקווה, שזה אחד מהדור הראשון של המוראים בבבל, המורה מאוד חשוב, תלמיד חכם מאוד חשוב, היה לו אני אחד שכל יום הוא היה שם לו על הפתח של הבית ארבע זוזים כדי שהוא יוכל להתפרנס מזה. למה הוא היה שם לו על הפתח של הבית? כי הוא לא רצה שאני אראה מי נותן לו, כן? זה דבר מעלה בצדקה. שהאדם שלא כדאי שאני ידע מי נותן כדי שאני לא יפתח איזו הרגשה של תלות וחובה בנותן.
Значит, по соседству с господином Уквой, господин Уква или Мар Уква, это был один из великих мудрецов Вавилонии, вот первого поколения вавилонских мудрецов Талмуда. Значит, вот с ним по соседству жил бедняк, и Мар Уква, господин Уква, каждый день кидал ему 4 зуза, 4 монеты в углубление для дверной оси. То есть он вот где-то у входа в дом, да, оставлял каждый день 4 монеты. А почему он оставлял ему именно в таком месте? Потому что он не хотел, чтобы он видел, кто дает ему эту помощь. Да, это очень важное достоинство, один из принципов благотворительности, да, что анонимная благотворительность.
Йом эхад אמר, אני אמר, איזה איכזי מן כאב את בי הייטיבותה. אני אמר, אני רוצה לדעת מי עושה לי את הטובה הזאת. אגב, אנחנו רואים שאני כן רוצה לדעת מי עושה לו את הטובה, ואני חושב שיש, יכול להיות פה שלוש סיבות. סיבה אחת זה שאולי הוא רוצה להודות לו. אולי הוא רוצה להגיד לו תודה. סיבה שנייה זה שאם אתה לא יודע מי נותן לך, אתה מרגיש חייב לכולם, כי יכול להיות שזה נתן וזה נתן וזה נתן. והסיבה השלישית זה שכשאתה לא יודע מי נותן לך, אתה מאבד את הביטחון בזה שהוא ייתן לך פעם הבאה. אז לפחות אתה יודע מי זה שאפשר לבטוח שזה ימשיך. זאת אומרת, אני לא כל כך שמח בסידור הזה.
Но мы видим, что сам бедняк не очень-то доволен вот такой организацией анонимной благотворительности. Он хочет узнать, кто это дает ему эти деньги. Да? И вот он как, в какой-то момент сказал, пойду посмотрю, кто делает мне это добро. И здесь, я, с моей точки зрения, есть как минимум 3 причины, по которой он хочет узнать, кто это. Да? Во-первых, может быть, он хочет поблагодарить его. Да? Просто это естественное стремление поблагодарить своего благодетеля. Да? Но, с другой стороны, может быть, еще другая причина, что он чувствует себя обязанным всем. Когда он не знает, кто конкретно ему дает, да, он ходит по городу и чувствует, что теперь он всем обязан. Неизвестно, может быть, этот ему дает, и этот ему дает, и этот ему подкладывает деньги. Да, и получается, что он всем обязан. Да, это как-то некомфортно ему в такой ситуации. Или третья причина может быть, что на самом деле, когда ты не знаешь, кто тебе дает, да, у тебя нет уверенности в том, что это продолжится. Да, что когда ты знаешь, кто тебе дает, ты, по крайней мере, видишь этого человека, и у тебя есть представление о том, насколько как бы реально, что это все продолжится дальше.
עכשיו בא קטע מאוד מעניין בסיפור. ההוא יומה נגלה למר עוקבא לבית מדרשה. באותו יום שאני רצה לדעת מי נותן לו, רבונה איחר בבית המדרש. הלימוד שלו המשיך בבית המדרש מאוחר. עתה דוויתו בעדי, הלכה אשתו לבית המדרש ללכת איתו הביתה בחזרה. הוא אחר, היא רצתה לדעת מה קורה איתו, הלכה לבית המדרש שהלכו הביתה בחזרה. כיוון דחזיוע דקמץ לילי לדשה, נפק בטריו. אני ראה שהם מתקרבים והגיעו לדלת שלו, יצא אחריהם. רהות מקמי, הם התחילו לברוח ממנו, כי הם לא רצו שהוא ידע מי נותן לו. איילו להו אתונה דאפה גרופה נורה. הם רצו, 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 ובסוף הגיעו לתנור גדול, שרק עכשיו הוציאו ממנו את הגחלים והוא היה עוד חם. כן, זו סיטואציה קצת מעניינת, כמעט סוריאליסטית, כן? הרב ואשתו רצים מעני כדי שלא יראו אותם, והם נתקלים בסוף, הם מגיעים לאיזה תנור, ושם הם שניהם עומדים על התנור החם.
Вот именно в тот день, когда этот бедняк решил узнать, кто же его благодетель, господин Уква задержался в доме учения, и жена его пошла его встречать, чтобы вместе вернуться из дома учения, забрать его домой из дома учения. Да, и вот они идут домой из дома учения, и как обычно по дороге они проходят мимо двери бедняка, чтобы положить туда эти 4 монеты. И тут они увидели, что он подглядывает в этот момент из-за двери, чтобы узнать, кто ему кладет эти монеты. И увидели, что он подглядывает и уже хочет выйти к ним навстречу. И тогда они решили убежать, да, и они убежали от него, и, значит, тут почти такое сюрреалистическое описание, потому что они настолько хотели скрыться от него, что им пришлось забежать в такую большую печь, да, которую только что сгребли угли, да, и она была очень горячая, раскаленная печь, да, и они спрятались от него в раскаленной печи, да, господин Уква со своей женой.
עכשיו קורה משהו מאוד מעניין בתנור. הווה קמיקליין קרא דמרוקווה, הרגליים של מרוקווה התחילו להתחמם, להישרף. אמרה לו לדוויטוש, כל קרעך אותי אף קראי, תיקח את הרגליים שלך, תשים אותם על הרגליים שלי. חלש דעתי, הוא הצטער, כי הנה אשתו יכולה להחזיק בתנור החם והוא לא יכול, סימן שהדרגה שלה יותר גבוהה. אמרה לי, אנא שכיחה בגבי דביתה ומקר והנעתי. היא אמרה לו, זה שאני יכולה להחזיק ועמד פה בתנור, זה מהסיבה שאצלי, כשאני בא הביתה, האישה אומרת לו, כשאני בא הביתה, אני נותנת לעני אוכל, כי יש לי אוכל מהתנור שאני נותנת לו, ואתה נותן כסף. ויש הבדל בין שנינו. אחד זה, אני נותן לו את מה שהוא צריך מיד, ודבר שני, הוא גם יודע לאן לבוא, כי אני תמיד נמצאת שם. אצלך הוא לא יודע אם תבוא או לא, ולכן אני במצב יותר גבוה ממך.
Значит, что в печи стало происходить? Да, у господина Уквы стали подгорать ноги. Да, то есть ему, он стоял на углях, да, у него, значит, стало ему жарко, да, ногам уже стали, обжег себе ноги. И жена ему сказала, поставь свои ноги на мои ноги. Да, и он очень огорчился, потому что то, что его жена могла там выдержать этот жар, да, был признак того, что она на более высокой ступени находится, чем он. Да, ее заслуги как бы перед небесами больше, да, чем у него. И она сказала ему, да, пыталась объяснить, почему ее заслуги больше, почему она на более высокой ступени, чем он. Я постоянно нахожусь дома, и когда я кормлю нищих, они получают пользу быстрее, чем когда ты даешь им деньги. А, то есть... Она дома, к ней приходят нищие, и она, поскольку все время на кухне что-то готовит, она постоянно им дает еду. И она говорит им, во-первых, я им даю сразу, они сразу пользу получают от того, что я им даю, а во-вторых, они знают, куда приходить. Я все время дома, и они постоянно знают, куда прийти, если они хотят есть. Да, они приходят ко мне. А ты, во-первых, ты даешь деньги, которые еще нужно... условно говоря, реализовать, да, там, что-то на них купить, да. А во-вторых, ты делаешь таким способом, что этот самый бедняк находится в растерянности и не знает, куда ему обращаться за помощью и так далее.
Они רוצה, וזה סוף הסיפור, אני רוצה להגיד משהו על על הסיפור הזה, ולמה הסיפור הזה הוא כל כך עמוק. יש פה פרקטיקה של הווירטואוזים של ההלכה, שזה מר עוקבא, הוא תלמיד חכם. והוא, כמו שההלכה אומרת, משתדל לתת לעני בלי שאני ידע מי נותן לו. זה דבר מאוד חשוב בתור הנורמות של הווירטואוזים של בית המדרש. האישה, אגב באופן פרדוקסלי, העני לא יודע שהוא כבר נותן לו, אבל כולנו יודעים שהוא כבר נותן לעני בלי שאני יודע, כן? זה מהסיפור עצמו. האישה אין לה שם כאן, כן? והאישה, להבדיל מעוקבה, יש לה מפגש ישיר עם העני. העני בא אליה. והיא אומרת ככה, תראה, המגע הישיר הזה, הוא הרבה יותר חזק מהטכניקה שלך. כי אני יכולה לתת לעני משהו צריך כי אני רואה אותו. אתה לא יכול, אתה נותן קש, אתה נותן כסף. ויש פה ביקורת עמוקה מפרקטיקה, הייתי אומר, נשית, בלתי אמצעית בקשר האנושי, על האופן הווירטואוזי של תלמידי החכמים, איך שהם מנהלים יחסים. עוד מעט אני אגיד משהו על הסצנה בתנור עצמו, אבל קודם כל, התמונה הזאת של הביקורת של האישה, שהיא לא הולכת לפי הנורמות הווירטואוזיות, היא הולכת לפי איזה פייטי פשוט, שהיא עולה על התלמיד חכם במקרה הזה.
Значит, здесь в этом рассказе тоже есть определенная критика. Да, критика вот таких вот виртуозов Галахи, каким здесь предстает Мар Уква, который пытается соблюсти очень виртуозно, соблюсти требования Галахи анонимной благотворительности. Да? И он идет на всякие такие вот ухищрения, только чтобы этот бедняк никак не узнал, кто ему дает, хотя мы-то прекрасно знаем, что Уква ему дает. Да? И мы знаем имя Уквы, который великий благотворитель, да, и так далее. Это бедняк не знает, кто ему дает. А мы-то прекрасно об этом знаем. А, например, имени его жены мы не знаем. И она здесь безымянна. Да? И здесь противопоставляются две модели благотворительности. Вот такая вот модель, в которой мудрец заботится прежде всего о том, чтобы виртуозно выполнить галахические нормы, да, и некоторая женская модель благотворительности, когда женщина, она непосредственно встречается с бедняком, да, она с ним контактирует, она проявляет некоторое человеческое участие, да, она, это некоторое, как бы происходит некоторый человеческий контакт, да, она точно знает, что ему нужно, потому что она его видит, она с ним встречается. Да, и вот такого рода помощь, да, которая связана с непосредственным эмоциональным контактом и с непосредственным живым столкновением с человеком, который нуждается, да, это альтернативная в данном случае модель благотворительности, модель помощи, которая здесь как бы критикует, фактически это некоторая критика, да, такая с позиции женщины, да, критика вот этой вот мужской виртуозной такой да, модели благотворительности, когда самое главное это выполнить виртуозным образом норму закон.
עכשיו, יש פה דבר מעניין בגלל האישה, האישה של הרב, כן? העניין הזה של לתת בלי שיודעים מי נתן קשור בעולם של, אם נרצה בעולם של הגברים. יש שם בעיות של סטטוס והיררכיה, ואתה לא רוצה להעמיד את השני בתור תלוי. ולכן אתה אפילו מוכן לוותר על המגע האנושי המיידי, שיש בו הרבה עוצמה, כשאתה פוגש את האדם שצריך, אתה מוכן לוותר על זה בגלל כל השאלות המאוד סבוכות של עולם של היררכיות ותחרות.
Вообще принцип анонимной благотворительности, он возникает в мужском мире, потому что в этом мире самое главное – это борьба статусов, да, и вообще борьба за статус. Да, и поэтому человек не хочет встречаться непосредственно с человеком, да, давая ему помощь, потому что это фактически ну, является некоторым понижением, да, или некоторым, некоторой ситуацией, которая его ставит в уязвимое положение, да, в зависимое положение. Да, и, соответственно, чтобы избежать вот этого ощущения зависимости или уязвимости своего статуса по отношению к другому мужчине, более как бы, который занимает более доминантное положение, да, или некий получает над ним некоторую власть там, и так далее, чтобы избежать этой ситуации, фактически мудрецы в мужском своем мире готовы отказаться от любых человеческих контактов. Они устанавливают вот принцип анонимной благотворительности, чтобы как бы избежать прямого контакта с нуждающимся человеком, чтобы избежать человеческого общения, ради того, чтобы вот каким-то образом урегулировать эту борьбу за статус в мужском мире.
האישה שנמצאת מחוץ למשחק הזה, ממילא, שבמקרה הזה אין לה שם, היא יכולה להרשות לעצמה את המגע הישיר עם זה שצריך, כי היא לא בתוך המשחק של יחסי הכוח שנמצאים שם בחוץ.
А женщина, поскольку она изначально находится за рамками вот этой всей борьбы за статус и за доминирование и так далее, у нее даже имени нет, да, она может себе позволить прямой человеческий контакт с этим нуждающимся человеком.
עכשיו, מה שמעניין, ואני חושב שהעוצמה מאוד עמוקה של הסיפור זה שהדרמה בתוך התנור עצמו ביניהם תופסת את כל מערכת היחסים הזאת, כן? כי כשלמרוקווה נשרפים הרגליים, הוא מגיב בדבר הבא, הוא מרגיש לא טוב, כי הנה אשתו יותר טובה ממנו, הוא חי בתוך התחרות הזאת, דבר שגורם לו גם לתת בסתר לעני, ואשתו אומרת לו, תישען עליי, אני נותנת מהגוף שלי, כמו שאני נותנת לעני מהלחם שאני עושה, לא דרך הכר. זאת אומרת, מה שיפה בסיפור זה שהמיני דרמה בתוך התנור, בעצם תופסת את ההבדלים המגדריים בין הרב ואשתו.
И мне кажется, что красота этого рассказа как раз в сцене, которая происходит в печи, потому что то, что между ними происходит в печи, это некая такая мини-драма, в которой проявляются вот эти два принципа. Да, потому что, что Мара Ухва, почему он огорчается, когда у него начинают гореть ноги? Да, он огорчается за то, что теперь у его жены более высокий статус, чем у него. Да, что у него, он все это рассматривает, опять же, как бы через призму борьбы за статус и доминирование. Да, он вдруг понимает, что жена на какой-то более высокой ступени, чем он, его это беспокоит больше всего. А ее беспокоит, прежде всего, что у нее ноги горят, да, она говорит, встань на мои ноги, давай, она как бы совершенно непосредственно, да, у нее, она не думает, да, о борьбе за статус, у нее как бы человеческое желание помочь человеку, который, вот, у которого боль, что-то болит, да, и дать свое тело, да, для того, чтобы он, ему стало легче, да. Это, вот здесь красота этого рассказа в том, как вот мы видим, как прямо в этот момент, когда они в печи, да, вдруг проявляются вот эти две модели конфликтующие.
עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, ואני מקווה ששכנעתי אתכם שהוא סיפור מאוד חריף ומאוד עמוק, זה, את הסיפור הזה לא סיפרה אשתו של מרוקבה. את הסיפור הזה סיפרו בבית המדרש, החכמים על מרוקבה ועל אשתו. זה בעצם סיפור שהחכמים מספרים על אישה של מרוקבה, והם עושים רפלקסיה דרך האישה הזאת, האישה המיידית, זאת שלא נמצאת בתוך המשחק של הכוח, על הבעיות של העולם שלהם, על הכשלים שלהם כבני אדם, כן? במובן הזה, העובדה שזה סיפור שמופיע בתלמוד, שהחכמים מספרים על אחד מהגיבורים שלהם ואשתו, הופך את הסיפור הזה ליותר מעניין בהקשר הזה.
Я надеюсь, я убедил вас, во-первых, в том, что этот рассказ действительно очень остроумный и проницательный, да? Но помимо этого, очень важно отметить, что этот рассказ рассказывает не жена Мар Уквы, да, и это не рассказ женский, какой-то феминистский рассказ, который как-то против мужской модели, да, а это рассказ, который рассказывается мудрецами Талмуда, для мудрецов Талмуда, в доме учения, да, то есть это мудрецы Талмуда рассказывают историю про жену Мара Уквы, да, и самого Мар Укву, да, как бы ставя под сомнение или критикуя, да, какую-то часть своего собственного учения, да, или какие-то свои собственные принципы, да, то есть это некоторый такой способ, да, самокритики или саморефлексии, да, в доме учения, мудрецов, которые изучают Тору в доме учения, да, для того, чтобы увидеть какие-то слепые пятна, да, в своем собственном мировоззрении.
ואני רוצה באמת לגמור פה עם שתי שאלות שעלו פה בסוגיה הזאת על נתינה, ואולי כשיהיו בינינו שאלות ותשובות אני אגיד משהו גם על ההמשך בתולדות ההלכה על השאלה הזאת. השאלה אחת זה איך מגדירים צורך, מה זה צורך? והשאלה השנייה זה המתח שבין הרעיון שנתינה צריכה להיות אנונימית כדי לא לייצר תלות, לבין הרעיון שנתינה היא מגע אנושי עמוק בין שני בני אדם, שמאפשר תמיכה שהיא הרבה מעבר למספר, היא גם מאפשרת התייחסות אל האדם המסוים במצוקה שלו. ובעצם אנחנו רואים שהתלמוד מתמודד עם שתי השאלות האלה, הגדולות האלה על נתינה, בתוך ההקשר של היחס שלו בין חוק לסיפור. ואחרי זה נפתח את הדיון להערות שלכם.
Я хочу сейчас отметить как бы два основных вопроса, которые вытекают из того, что мы прочитали. Один вопрос — это фундаментальный вопрос, как определить нужду. А, вообще, как ее можно определить? А, и я, может быть, в процессе уже дискуссии, да, и вопросов-ответов расскажу, как более поздние галахические авторитеты справлялись с этой задачей. А второй вопрос, очень важный, это как совместить два принципа. С одной стороны, принцип анонимной благотворительности, а с другой стороны, принцип, который требует от благотворительности, понимает благотворительность как некоторое живое человеческое общение между людьми, как живой контакт, как некоторая человеческая связь, да, непосредственно. Да, и как можно эти два принципа примирить или совместить, или что с ними делать?
טוב, אז תודה, תודה לך על התרגום היפה ש, שאני מרגיש שהוא כל כך טוב, ו, ולכם שאפשרתם לי ללמד סיפור תלמודי ב, במוסקווה. באמת תודה, ואני אשמח לשמוע את השאלות שלכם.
Да, спасибо большое. Я надеюсь, что мы вот смогли прочитать эти рассказы. Я вам благодарен за такую возможность, прекрасную возможность прочитать талмудические рассказы в Москве. И мы сейчас переходим к интерактивной части, в процессе которой, я надеюсь, мы тоже много чего интересного узнаем.
Please.
קודם כל אני רוצה לבקש שתבוא עוד פעם ונקרא סיפורים על חכמים ואנשים שלהם.
אני אבוא גם עם האישה שלי.
Я со своей женой приеду. הסיפור שהיו שחוטים בהמה בכפר עבור בן אדם כל יום וזה, אז האם יש איזשהו גבול הלכתי לעזרה כזאת? אם אחרים מתחילים להירעב, אז צריכים להפסיק את זה?
זאת שאלה טובה, ואני רוצה להגיד משהו על האופן שבו בתקופה יותר מאוחרת טיפלו בבעיה הזאת.
Это очень хороший вопрос, в частности потому, что это дает мне возможность как раз рассказать, как с этой проблемой справлялись, и в том числе мудрецы более поздних поколений.
Есть викуах гадол бен шней анаким шел алаха, Рамбам, Моше бен Маймон, ва Рама, Моше Исерлис, кен, על העניין הזה. כי הרמב״ם אמר שהחובה להתייחס ל... סליחה, משה איסרליס, הרמה אמר, החובה להתייחס לצורך סובייקטיבי לא יכולה להיות מוטלת על נותן יחיד. היא יכולה להיות מוטלת רק על קהילה, רק על הקופה של הקהילה, שיש לה באמת יכולות להתמודד עם דברים כאלה. זה התפיסה של משה איסרליס.
Вот по этому вопросу, да, по вопросу тому, как нужно помогать вот в ситуации такой субъективной нужды, необычной, да, есть большой спор между двумя великими Моше, великими раввинами средневековыми, Маймонидом, Моше бен Маймон и Моше Исерлесом, тоже таким великим законоучителем. Так вот, Моше Исерлес говорит, что обязанность помогать нуждающемуся в такой ситуации может возлагаться только на общинную кассу, то есть только на общину, не на индивидуального человека. То есть, условно говоря, исполнять вот такую нужду, да, помогать человеку в такой нужде можно только, когда у тебя есть коллективные ресурсы, которые делают это возможным. Один человек, который хочет кому-то помочь, да, на него нельзя возложить обязанность помогать в таких экстравагантных ситуациях.
Рамбам אומר משהו לגמרי הפוך ומאוד מעניין. בעניין הזה אני מסכים עם הרמב״ם, למרות שאני בא מגליציה, ובגליציה משה איסרליס הוא אלוהים. הרמב״ם אומר את הדבר הבא, שהחובה להתייחס לצרכים סובייקטיביים היא רק של נותן אינדיבידואלי. הקופה הציבורית לא מתייחסת לצרכים סובייקטיביים. למה? כי הנותן היחיד, כשבא אליו בן אדם עם בעיה, הוא לא מוציא מחשב ואומר, רגע, יש עוד 200 אלף רעבים, האם אני אוכל לתת לאיש הזה בשר טוב שזה הוא רוצה? יש משהו לא אנושי ב... במפגש כזה שבו נוצר תלות בין המבקש והנותן על בסיס אישי. כשאתה פוגש בעיה, אתה משקיע את עצמך בבעיה הזאת בלי להפוך לבירוקרט של נתינה. לכן, לפי הרמב״ם, היחיד הוא זה שמתייחס לצרכים סובייקטיביים. אבל הקופה הקהילתית היא כבר לא מתייחסת לצרכים סובייקטיביים, כי היא צריכה כל הזמן להשאיר את התמונה הכללית של כל העניים. ופה היה באמת התנגשות מאוד מעניינת בין הרמב״ם לרמ"א לשאלה הזאת.
Маймонид говорил в точности противоположную вещь, и я в данном случае, несмотря на то, что я из Галиции, из тех мест, где Моше Исраэль – это Бог просто, да, я, тем не менее, согласен с Маймонидом. Он говорит противоположную вещь. Он говорит, что наоборот, только на индивидуального человека можно возложить такую вот обязанность помогать человеку необычным таким вот чрезвычайно экстравагантным образом, да, в соответствии с его субъективными потребностями, потому что индивидуальная помощь – это некоторые личные отношения между благотворителем и получателем этой помощи, да, когда к тебе приходит человек, у которого есть какая-то нужда, да, там скрипка разбилась, да, он приходит к тебе, да, и ты не начинаешь высчитывать с калькулятором, какая средняя сумма полагается, значит, если ее поделить на всех нуждающихся нашего там города или района, что вот я не могу дать ему больше. Да, ты видишь конкретного человека с его нуждой, да, и ты можешь в качестве своего личного, как бы, почина, да, помочь ему, да, в его субъективной нужде. Но если речь идет уже об общественных, об общественной кассе, да, о собесе, условно говоря, да, то там невозможно как бы выносить какие-то решения по таким субъективным критериям. Там должны быть объективные критерии, там нужен калькулятор, там нужны средние показатели, там нужна статистика, там нужны некие, как бы, да. И, соответственно, Маймонид говорит, что как раз индивидуальная благотворительность может быть учитывать субъективную нужду, а коллективная, как бы, социальная благотворительность, да, не может учитывать субъективную нужду. И в этом вот такая удивительная, очень интересная спор, да, вот двух совершенно противоположных точек зрения на один и тот же вопрос между Маймонидом и Моше Исраэлем.
Этот же вопрос экономический. А в поэтике, сегодня мы совсем не касались поэтики, третьего и четвертого эпизода, в котором мы разбираем. Потому что в поэтике, мне вот вопрос такой, нельзя ли сравнить, например, саму структуру текстов, которые мы с вами разбираем, третий и четвертый текст, они напоминают, на мой взгляд, может быть, это неправильно, вот поэтому вопрос, лимерик. Вот посмотрите, как устроен третий, он действительно там, это как бы ответ на финансовый, на экономический вопрос, потому что там человек из цикла, то есть там как бы само название населенного пункта означает, что это неограниченные длительные ресурсы. Это как бы птичий город, как бы это город птицы. В принципе, город птицы, дословно, да, город птицы, и это кончается,
вопрос не
пятая строчка лимерика, то есть некоторый аналог лимерика здесь даже в этом месте. Это первый вопрос, а второй вопрос по четвертому эпизоду, по четвертому эпизоду. Нет ли там ответа с чечевицей? Классическая была из Савы Якова «Борьба за первородство», потому что там вопрос о чечевице,
потому что большим потенциалом
умер, что как раз на самом деле не надо было
говорить, что как первый был,
очень мягко говоря, что не всегда тесно за то, что Якова, в этом же христианском ментале, что
не слышали, как раз
вот за то, значит, за что мы боремся, за чья и
אלה שאלות טובות באמת. עדשים זה מאכל של אדם שיכול להרשות לעצמו בשר אולי פעם בשבוע בשבת, כן? עדשים זה ידוע כמאכל עם ערך תזונתי, אבל של אדם מהמעמד הבינוני הנמוך. לא, מהמעמד הבינוני. אני לא בטוח, יכול להיות שזה, אפשר לקשור את זה עם יעקב וכו' וכו', אבל זה מופיע בכל מיני הקשרים כמאכל הארץ ישראלי הבסיסי.
По поводу чечевицы, да, можно, конечно, пытаться увязать ее как-то, притянуть ее за уши к Якову и Эсаву, да, но на самом деле чечевица слишком распространенный продукт в то время в Палестине, в Эрец-Исраэль, да, что оно упоминается просто в каждом втором рассказе как пища среднего класса. Как бы это пища не для совсем бедных, да, но это пища человека, который может себе раз в неделю, может быть, по субботам позволить себе мясо, а остальную часть недели питается чечевицей. Чечевица – это тогда было просто некоторая такая базовая, базовый продукт питания с высокой энергетической ценностью.
אבל בהערה הראשונה אני חושב שיש משהו הרבה, אתה צודק בזה, ואם נלמד, אם אנחנו לא יכולים ללמוד את כתבי היד של התלמוד, אבל אם נסתכל טוב בנוסחאות של כתבי היד, רואים שבחלק מכתבי היד כתוב שנתנו לעני בן טובים אחד ליטרה של ציפורי בשר, דהיינו ליטרה במשקל של ציפורי, ופה זה עבר ממה שנתנו לאנשים של ציפורי, ויכול להיות בדיוק בגלל הלימריק הזה שאתה מדבר עליו.
А про поводу ципори, действительно, есть нечто в ваших словах, потому что если мы начнем изучать рукописи Талмуда и разночтения в рукописях, то мы увидим, что, скорее всего, фунт куриного мяса возник из-за слова ципори, потому что в некоторых рукописях там написано, что фунт мяса ципори, да, было изначально написано. То есть это некоторая мера, местная мера, условно говоря, ципорийский фунт мяса. Да? А потом, и поскольку значит, переписчики или там, те, кто изучал этот текст, да, восприняли ципори как птицу, да, то появилось мясо птицы. Да? То есть, скорее всего, вот из-за этого совпадения названия города с видом мяса, из этого лимерика, да, про который вы говорите, произошла вот некоторая путаница здесь действительно в Талмуде.
Если раяли за Кираваши, я умер, что за Якфар Катан. נכון, ולא היה שם, כששחטו את הבהמה, לא היו מספיק אנשים שהיו יכולים לאכול את כולה. כל מי שהיה בציפורי, בגליל, וראה את החפירות הארכיאולוגיות היפות מאוד בציפורי, יודע שציפורי, יש שם מספיק אנשים כדי לאכול בהמה.
И лучшее доказательство правоты моих слов как раз состоит в том, что здесь в конце, видите, Рав Аши говорит, что это была маленькая деревня, могла быть маленькая деревня. Да? Очевидно, все из вас, кто бывал на археологических раскопках в Ципори, представляют, что Ципори – это был огромный город, в котором забивались там сотни животных в день. Да? И, соответственно, очевидно, что здесь Ципори появляется из-за птицы, или птицы изначально не было там Ципори. Да, то есть, очевидно, было изначально другое место, а потом из-за созвучия, да, для того, чтобы была вот эта игра слов, да, птица с названием города, появилась ципори.
אז לכן הלימריק כבר נכנס בטעויות או בכתיבה מחדש של הסופרים שהעתיקו את ה... это сипур азе бекитва аят шел атальмуд.
Поэтому вот этот лимерик, вот это вот переворачивание с ног на голову, да, оно оказалось в голове у переписчиков и комментаторов Талмуда, которые запутали полностью здесь соотношение мяса и ципори. Алина. Не, Алина первая.
Спасибо большое за лекцию. Я все-таки хотела бы вернуться к прошлому вопросу, потому что мне тоже очень сложно понять вот эту вторую историю, когда человек умер. Получается, что Нехемия его обвиняет как бы в том, что он умер специально, да? То есть он его обвиняет в том, что он умер. Вот это мне сложно понять, получается, что
Кашели, Асипур, Адашин, да.
Кашемия,
Бецем Машин, Бен Адам, Мед, Бабазе Шеу, Ухаяв, Бабазе Шеу, Мед.
אז אולי
אפשר להבין את הסיפור כחיזוק דווקא של הנורמה היחסית שהוא היה חייב, נחמיה היה חייב לספק לו את מה שהוא היה רגיל, ואם הוא לא עושה את זה, אז בן אדם הזה מת, אז זה ביקורת על נחמיה. זה לא כל כך מסתדר עם הסיפורים הבאים, עם כל הביקורת הזאת. אבל אולי אתה יכול להתייחס לזה עוד פעם.
זה שאלה מאוד יפה, באמת חזקה, אבל אנחנו רואים שכבר התלמוד עצמו אומר את זה בהקשר לסיפור של נחמיה. כן, התלמוד אומר לא ייבאי להי לפינוקי כולהי. זאת אומרת שבעצם מה הדרמה האנושית פה? נחמיה אומר לו, תראה, אני אוכל לתת לך את מה שאני אוכל, בוא תאכל איתי. כן? עכשיו הוא מת, וזה טרגי. עכשיו השאלה, מי השם פה? ואת אומרת, אולי בצדק, ואולי אנחנו צריכים לקרוא נגד התלמוד, שהתלמוד לא נתן תשובה טובה למה שנחמיה עשה. אבל זה מה שהתלמוד אומר, כן? אז זה כבר לא שאלה, הייתי אומר, זה לא פירוש של התלמוד, מה שאת מציעה זה שאלה על התלמוד, שיכול להיות שהיא שאלה מאוד חזקה. השאלה רק איך אנחנו מבינים פה את הסיטואציה ואיך אנחנו שופטים אותה.
Ваш вопрос, он очень хороший, но он, скорее всего, вопрос не к талмудическому рассказу, а вопрос уже к самому Талмуду, потому что в самом рассказе есть высказывание Талмуда, да, про то, что он имел в виду, что не надо было тому человеку так баловать себя. Да? То есть это не слова Нахемии, это слова авторов Талмуда, да, редакторов Талмуда. Да? То есть мы видим, что Талмуд фактически принимает позицию Нахемии, да, который говорит, что вот человек к нему пришел, да, и он сказал, я могу тебе предложить только то, что я сам ем. Да? И он на это согласился, и он умер. И это трагическая ситуация. Да? Но кто здесь, кто в этом виноват? Да? И Талмуд здесь встает на сторону Нахемии, который говорит, что в этом виноват прежде всего тот человек, который не смог приспособить свои субъективные нужды к реальной ситуации. Да? Но тот вопрос, который вы задаете, что, может быть, мы наоборот можем прочитать этот рассказ как утверждение на то, что если мы хотим избежать таких смертей, да, то нужно таки, да, было Нахемии его кормить иначе. Да? Но это уже действительно вы ставите под вопрос то, как мудрецы Талмуда это решают вопрос. Мы можем так ставить этот вопрос, да, но это уже не прочтение самого рассказа, это уже ваша критика Талмуда, да, которая вполне может быть правомерной.
Из рассказа написано, что человек не может дать больше одной пятой пожертвования. А существуют ли в Талмуде какие-то предписания, как использовать остальные 8 частей твоей жизни?
8 частей чего?
Ну, 2 десятых, это 1 пятая, да. Ты можешь жертвовать другому человеку. Если ты жертвуешь остальные 8 частей.
יש שם סיפור שלא קראנו אותו, יש שם רעיון שאתה צריך לתת לצדקה חמישית מההכנסות שלך. האם יש איזושהי נורמות בתלמוד, איך בן אדם צריך, מה הוא צריך לעשות עם השאר, שאר ההכנסות? זאת אומרת, האם הוא חופשי לגמרי לעשות בהם מה שהוא רוצה, או יש גם נורמות למה שנשאר אחרי הצדקה?
בוא, רק אני רוצה לדייק, התלמוד לא אומר שצריך לתת חמישית, התלמוד אומר שאסור לתת יותר מחמישית.
Я хочу здесь уточнить, да, чтобы просто было понятно, что Талмуд не требует от человека давать пятую часть своих доходов на благотворительность. Он говорит, что не больше пятой части он может давать.
צריך לתת עשירית.
Что минимальная сумма, которая уже меньше которой нельзя отдавать на благотворительность, это 1/10, да, то есть человек должен не меньше 1/10 и не больше 1/5.
אבל וזה אמירה נגד הרעיון של מסורת מסוימת, גם אולי על רקע הנצרות הקדומה, שיש ערך דתי בעניות, כן? שאדם צריך לבזבז את כל כספו כדי להיות עני.
И это, на самом деле, это высказывание, оно, скорее всего, обращено против определенных течений, да, может быть, связанных с ранним христианством или вот распространенных течений в то время, идеи того, что бедность имеет религиозную ценность, и что человек может раздать все свое имущество бедным, и в этом есть какое-то достоинство, есть какая-то своя религиозная ценность. Талмуд вот как раз ставит это ограничение, не больше 1/5 своих доходов на благотворительность для того, чтобы противостоять вот этому ходу мыслей.
התלמוד חושב שכל מי שמקבל על עצמו להיות עני ולפזר את כל הרכוש שלו תמיד חי על חשבון מישהו אחר.
התלמוד исходит из понимания того, что тот человек, который решает сам стать бедным добровольно, раздает все свое имущество, он фактически становится бременем для других. Он фактически начинает жить за счет других.
אז אין טעם לתת כל כך הרבה צדקה כדי להפוך את עצמך למי שמקבל צדקה.
И поэтому нет никакого смысла в том, чтобы давать так много денег на благотворительность, чтобы самому стать нуждающимся в благотворительности, благотворительной помощи другим.
Ма אפשר לעשות עם שאר הכסף? ללכת למסעדות טובות, לראות סרטים טובים, בולשוי, כל מיני דברים נחמדים של החיים, ולהודות לאלוהים שהוא נתן לנו את כל זה.
А что делать с оставшейся частью денег? Здесь все что угодно, можно купить билеты в большой театр, и все они уйдут на это. Или там ходить на концерты, или там покупать себе одежду и благодарить Бога за то, что Он дал вам столько денег.
80%, что
экономически... Сейчас, давайте по одному вопросу пока.
Вот это не может быть как бы стремлением веры дать большую устойчивость роду того человека, который как бы заработал больше и на благотворительность имеет возможность отдать деньги.
Роду в смысле...
Продлить род, дать ему устойчивость именно финансовую. То есть того, кто благотворитель, чтобы его дети, внуки, так сказать, не нуждались, не пошли к умеру, чтобы...
זה קשור גם באחריות של בן אדם עשיר או שיש לו איזשהו הכנסות על המשפחה שלו ועל הפרנסה של המשפחה שלו שהוא לא יכול, הוא לא אחראי רק על עצמו אם הוא נותן הרבה צדקה הרבה מעבר לחמישית אז מי שנפגע זה בני משפחתו הבנים שלו
והיושים שלו זה נכון, זה נכון что действительно, если человек дает слишком много благотворительности, да, то это бьет по его семье, да, и по его членам его семьи, тех, кого он должен кормить и содержать, да, и по его иждивенцам, да, и по его наследникам и так далее.
אני רק רוצה להגיד קצת בכל אופן שבתולדות ההלכה ובתולדות הצדקה מותר לאדם בשעת מותו לתת הרבה יותר מחמישית מהרכוש שלו לצדקה, וכך באמת נהגו. לכן השאלה של הדור הבא היא יותר מסובכת.
Здесь единственное, что нужно уточнить, что, по крайней мере, в истории Галахи было такое обычай, да, или была принятая норма, да, что человек, когда он умирал, мог завещать больше, чем 1/5 часть своего состояния на благотворительность. И так очень многие поступали. То есть поэтому, словно говоря, про живых родственников, с живыми родственниками при жизни человека, да, это понятно, что у него как бы ответственность за их пропитание, и поэтому он не может разбазаривать свои деньги так вот, да. А что касается следующего поколения, да, касается наследников, да, это немножко более сложно, потому что там действительно было исключение вот в этом плане.
Да. Талмуд учит, что благотворительность должна быть анонимной, чтобы не обижать принимающую сторону. Почему в наше время все превратилось наоборот, например, в Бар-Илановском университете или в еврейском, везят большие таблички, где написано, кто дал и сколько. А если вы зайдете в синагогу в нашу, здесь в Москве, там в зависимости от того, кто дал, сколько дал, размер доски это...
אם העיקרון בהלכה זה נתינה בעילום שם, אז למה זה קורה שעכשיו זה בדיוק הפוך, שכל הדונר שנותן כסף לאוניברסיטה העברית או לאוניברסיטת בר אילן או לבית כנסת במוסקבה לקבל שלט כזה בזהב, ובמוסקבה זה אפילו על פי הסכום, זאת אומרת, שלט קטן למי ש...
שני דברים. Две вещи я должен на это сказать.
קודם כל, אם זה עוזר, אם זה עוזר לאנשים לתת, שיזכירו את השם שלהם לשבח, אז כדאי להזכיר את השם שלהם לשבח. זה דבר טוב.
Во-первых, надо сказать, что это все-таки позитивная вещь. То есть если людям для того, чтобы давать деньги на какие-то хорошие цели, нужно, чтобы их имя было увековечено или как-то упомянуто, да, то пускай, да, пускай это будет, потому что это служит хорошим целям в конечном итоге.
Барец умрим ламало.
В Израиле есть такая хорошая фраза на это всегда. Почему нет? Ладно.
אבל יש עוד משהו. את מתארת דברים שהם לא נתינה לאנשים שמרגישים תלויים בך. כן? זה פילנטרופיה, זה לא צדקה במובן הצר של המילה. זה מבנים ציבוריים, בר אילן. כשיש באוניברסיטה העברית שלט שכתוב משפחת ספרא, אני, מורה באוניברסיטה העברית, לא מרגיש תלוי במשפחת ספרא, כן? אבל אם משפחת ספרא היה נותן לי צ'ק כל חודש כדי שאני אוכל לאכול משהו, יכול להיות שהייתי לא הייתי רוצה לדעת שזה משפחת ספרא. אז פה יש, צריך להבחין בין נתינה שהיא לפרויקטים ציבוריים, מוזיאונים, בתי חולים וכולי וכולי, שהיא לא עוברת לאדם מסוים, שבה יכול להיות שהרעיון של מתן בסתר אנונימי הוא לא רעיון דווקא חשוב. כי לא נוצר הדינמיקה הזאת של תלות בין אנשים שנוצרת בצדקה רגילה.
Здесь важно проводить очень четкое различие между как бы индивидуальной благотворительностью, когда ты оказываешь помощь конкретному нуждающемуся, да, ты лично, и возникает вот это вот ощущение личной зависимости. Да. И в этом случае вот применялся этот принцип анонимной благотворительности, да, хотя его тоже критиковали, потому что мы видели, что вот это отсутствие человеческого контакта, да, оно может быть и отрицательным фактором, да. Но это нужно отличать от, скажем, социальной филантропии, да, то есть когда человек дает на какие-то общественные здания, на университет и так далее, здесь нет никакого как бы такого личной зависимости, да, вот не возникает этого отрицательного эффекта, потому что когда я, например, преподаю в Иерусалимском университете, где висят везде большие таблички, что это здание построено на средства семьи Сафра, да, то я не чувствую себя лично зависимым от семьи Сафра, да, если я работаю в таком университете, да. А если бы семья Сафра дала мне чек, да, там каждый месяц на то, чтобы я как-то сводил концы с концами, может быть, я не хотел бы знать, откуда идет этот чек, да, и там другая ситуация, да, поэтому вот эти две сферы, скажем, такая вот социальная филантропия, с одной стороны, и личная, помощь нуждающемуся, да, вот такая индивидуальная, личная, да, их нужно просто различать.
Скажите, пожалуйста, Талмуд, дает какое-то предпочтение беднякам, изучающим Тору? Наверняка все присутствующие видели Ушпизин, фильм, в котором у человека там шаром покатил в холодильнике, капуста одна, и он изучает Тору. И абсолютно, скажем, секулярных личностей, которым плевать на религию, но при этом они бедствуют.
Банитна цдака, ешевхана, ба, нагид, ба маалот, шел бнеадам, шел макаблим цдака, нагид, ю Талмид Хахам, אני ועם הארץ אני, האם הם שווים, נגיד, בקריטריונים של נתינה או לא? האם יש הבחנה?
זו שאלה רצינית. לא, לא צריכה להיות הבחנה, כי צדקה היא מחסור שאדם, כל אדם, מרגיש. אין הבחנות, לא צריך, אין חובה לפרנס אדם מסוים על אדם אחר. יש כן דבר אחר, דבר אחד שהתלמוד אומר, וזה מעניין, שמפרנסים נשים לפני גברים, כי אישה נמצאת במצב יותר פגיע אם היא צריכה ללכת מבית לבית לבקש. זה ההבדל היחיד שהוא רלוונטי לעניין הזה, או קטנים. יש גמרא מסוימת שרוצה, היה מישהו שרצה לעשות הבחנה בין תלמידי חכמים והמארצות, והיה עליו ביקורת מאוד גדולה בתוך הגמרא.
То есть вообще, в принципе, не должно быть никаких различий, да, вот между людьми, которые получают благотворительную помощь, да, то есть любой человек одинаково, да, мы не должны интересоваться его там личными качествами или его ученостью и так далее. Но есть несколько высказываний в Талмуде интересных, например, в этом плане выделяются женщины. Считается, что женщинам нужно помогать в первую очередь, раньше, чем мужчинам. И это связано с их социальным положением, что женщине гораздо сложнее ходить и просить, значит, оббивать пороги чужих домов и просить благотворительность просто в силу ее как бы социальной уязвимости большей. И поэтому ей помогают в первую очередь, потому что ей труднее получить такого рода помощь. Да, и то же самое касается там в каких-то случаях несовершеннолетних детей там, и так далее. Вот такое различие проводится. Была попытка некоторых мудрецов Талмуда провести различие между действительно мудрецами и простолюдинами, да, то есть между учеными и невеждами, и сказать, что нужно ученым помогать раньше, чем невеждам, но его так раскритиковали в самом Талмуде, что эту норму, естественно, не приняли, да, это был как бы такое, на него тут же все остальные мудрецы напали, и его, значит, его раскритиковали.
Линьян лоцдака, линьян ацалак нефашот, кшеш машабим угбалим лаациль бне адам, אז יש העדפה, יש משנה שמדברת על העדפות. תלמיד חכם, הממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אבל עכשיו הרבה מהפוסקים העכשוויים אומרים שהעדפות האלה לא נוהגות, וזה בנוי על, זה בנוי על תפיסה הרבה יותר שוויונית במובן הזה. אבל יש, כשזה נוגע להצלת חיים, יש קריטריונים כאלה בתוך המסורת.
Есть гораздо в более как бы серьезном случае, есть критерии такие похожие, да, это связано, например, со спасением жизни, когда есть ограниченные ресурсы, есть возможность спасти жизнь не всем, да, кто находится в опасности, да, и приходится выбирать, приходится делать какие-то приоритеты, да, то там, например, действительно есть высказывание, что ученый, незаконорожденный ученый важнее, чем первосвященник, чем необразованный первосвященник. Да, то есть там, например, они как-то сравниваются, да, вот кого в первую очередь спасать, то есть вот такого незаконорожденного ученого нужно спасать раньше необразованного первосвященника. Да, и там есть как бы некие принципы, да, вот кого нужно спасать в первую очередь, но в большинстве современных галахических авторитетов говорят о том, что эти развлечения, которые вот были установлены в определенной ситуации, сегодня не действуют. Сегодня действуют гораздо более, ну, как бы сказать, более равноправные, более демократичные принципы в такой ситуации.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение, кто благотворитель? Например, если известно, что человек украл эти деньги, примет ли община, должна ли община принимать эти деньги?
חשוב מי הנותן, כי אם בן אדם למשל גזל את הכסף הזה ונותן אותו לצדקה או קיבל אותו איכשהו באופן לא חוקי, אז אפשר לקבל צדקה מבן אדם כזה?
לא, אי אפשר לקבל צדקה, אי אפשר לקבל כסף גנוב בתור צדקה, אבל אפשר לקבל מגנב צדקה, יש הבדל.
Здесь важен не человек, а важно происхождение самих денег. То есть у вора, вор может давать деньги на благотворительность. Мы берем его деньги, если это не те деньги, которые он украл. То есть, говоря, украденные деньги нельзя брать в качестве благотворительного пожертвования. Но если человек известно, например, что он вор, но при этом он не украденные деньги дает на благотворительность, с ними ничего не... Не, подождите секунду, вот там просто давно уже.
Как это вообще на галерее и цепоре? Потому что, ну, когда нет нигде никаких названий в этих рассказах, это тут сразу два. Это же как-то подозрительно. Только из-за того, что название созвучно.
כל הסיפורים הם באיזשהו מרחב שאין לנו שמות של מקומות, כאילו משהו מדומיין, חוץ מהסיפור על ציפורי ועל הגליל העליון, האם זה משהו מיוחד בסיפור התלמודים שאין להם כל כך, כאילו הם כל כך שייכים למציאות גיאוגרפית?
זה מעניין. זאת שאלה מאוד מעניינת. לרוב הסיפורים התלמודיים הם על אנשים ופחות על מקומות. אבל, וזה נכון, במובן הזה המספר התלמודי מעוניין בדמות ולא בגיאוגרפיה. אבל יש לנו סיפורים על חכמים במקומות שלהם, רבי יוחנן בטבריה ועוד כל מיני מקומות אחרים. זה נכון שעל פי רוב, ואני אומר את זה בזהירות, המספר מעוניין בדמות, לא במקום שבו הוא נמצא.
То есть, действительно, здесь можно немножко указать некую закономерность, что большинство талмудических рассказов, они происходят как бы в некотором особом пространстве, которое очень часто не связано с конкретной топонимикой, да, и не указывается название мест и так далее. Но бывают случаи, конечно, бывают рассказы про мудрецов, которые из конкретного места и связаны с конкретным местом. Но действительно, вы правы, что вот в большинстве случаев сами персонажи, да, и их действия важнее, чем та обстановка или та как бы географическая привязка, которая там имеется. Последний вопрос, к сожалению, у нас время сегодня ограничено, потому что наш лектор уезжает, и ему нужно успеть на поезд.
А где в Талмуде сказывается такая идея, что обучающему человеку стоит предложить какую-то работу, чтобы он эти деньги заработал? То есть, грубо говоря, давать не рыбу, а
будущую. Есть бы Талмуд район, еще לא צריך לתת לבן אדם כסף או איזשהו עזרה, אלא צריך לספק לו עבודה, שיפרנס, זאת אומרת, לא לתת לעני את הדג, אלא את החכה.
כן, מאוד, כן. הרמב״ם במשנה תורה מדבר על הדרגות של הצדקה, הוא אומר שהדרגה הכי גבוהה של הצדקה זה לספק עבודה. כדי להפוך את העני למישהו שהוא לא תלוי, אלא מחזיק בצורת עצמו. למה? כי כל הדרגות של הצדקה נבחנות לא רק בשאלה של יכולות כלכליות, אלא בשאלות של השפלה ודיגניטי. ולכן הרעיון הזה נמצא בהלכה בתור רעיון מאוד חשוב.
Это очень важный принцип, который действительно во многих галахических сочинениях присутствует. У Маймонида, например, Маймонид говорит о разных уровнях благотворительности, иерархии такой. И вот самый высокий уровень, с его точки зрения, это уровень как раз, когда ты даешь человеку не конкретную помощь, а даешь ему работу, возможность заработать, потому что это делает его независимым. И это очень важно, потому что на самом деле вот этой проблематике помощи нуждающемуся речь идет не только о материальных возможностях, а речь идет о человеческом достоинстве. Да? И поэтому это очень важный принцип, да, что ты помогаешь человеку обрести или восстановить некоторое уязвленное человеческое достоинство. Это гораздо важнее, чем та сумма, которая, или конкретная помощь, которую ты ему даешь. И лучший способ это сделать, это сделать его независимым, сделать его, как бы, дать ему возможность заработать. Спасибо большое, к сожалению. Спасибо. Можно еще попробовать в личном порядке поймать профессора сейчас и задать ему какие-то вопросы. Большое спасибо. Сегодняшнее занятие будет тоже в звукозапись, будет на сайте.
И
мы вас ждем на наших следующих событиях.